Хулия указала на продолжавший крутиться проигрыватель. «Вы всегда ставите Баха? Или это просто совпадение? В прошлый раз я тоже слышала эту музыку». «Приношение?» Бельмонте, похоже, было приятно услышать это. «Я часто его слушаю. Это такое сложное и хитроумное произведение, что я до сих пор нет-нет, да и открываю в нем для себя что-то неожиданное». Он помедлил, точно вспоминая. «Известно ли вам, что существуют музыкальные темы, в которых будто бы подводится итог всей жизни? Это как зеркало, в которое смотришься. Вот, например, это сочинение. Одна и та же тема исполняется разными голосами и в разных тональностях, иногда даже в различном темпе, с нисходящими интервалами, а бывает как бы с отступлением назад на несколько шагов». Он наклонился в сторону проигрывателя и прислушался. «Вот, слышите? Понимаете? Начинает один голос, ведущий свою тему. Затем вступает второй голос, который начинает на 4 тона выше или ниже по сравнению с первым, а первый, в свою очередь, подхватывает другую тему. Каждый голос вступает в какой-то свой определенный момент, так же, как все происходит в жизни. А когда подключились все голоса, все правила кончаются». Он широко, но печально улыбнулся собеседникам. «Как видите, полная аналогия со старостью». Муньос указал на пустую стену. «Этот одинокий гвоздь», — несколько резко сказал он, — «похоже, тоже символизирует многое». Бельмонте внимательно посмотрел на шахматиста, потом медленно кивнул. «Это очень верно», — подтвердил он со вздохом. «И знаете что? Иногда я ловлю себя на том, что смотрю на это место, где раньше висела картина, и мне кажется, что я по-прежнему вижу ее. Ее уже нет, но я вижу. После стольких-то лет...» Он приложил палец ко лбу. «У меня вот тут все. Персонажи, вещи, все до мельчайших подробностей. Я всегда особенно любил этот пейзаж за окном и выпуклое зеркало слева, в котором отражаются игроки». «И доска», — уточнил Муньос. «Да, правда, и доска. Часто, особенно в самом начале, когда моя бедная Анна только получила фламандскую доску в наследство, я на своих шахматах пытался проиграть эту партию». «Вы играете?» — небрежно поинтересовался Муньос. «Раньше играл. Теперь практически нет. Но, знаете, мне, честно говоря, ни разу не приходило в голову играть назад». Он на минуту задумался, постукивая ладонями по коленям. «Играть назад. А это забавно. Известно ли вам, что Бах был большим любителем музыкальных инверсий? В некоторых своих канонах он как будто переворачивает тему, обращает ее вспять, и получается мелодия, которая идет вниз всякий раз, когда оригинал идет вверх. Поначалу это, возможно, производит несколько странное впечатление, но, привыкнув, начинаешь находить все совершенно естественным. В приношении даже есть канон, который исполняется наоборот по отношению к тому, как он написан». Он взглянул на Хулию. «Кажется, я уже говорил вам, что Иоганн Себастьян был хитрецом и любителем расставлять ловушки. Его произведения полны таких ловушек, как будто время от времени та или иная нота, модуляция или пауза говорят нам: «Во мне заключено послание, постарайся понять его». «Как в этой картине», — сказал Муньос. «Да, с той разницей, что музыка состоит не только из образов, расположения частей или, в данном случае, вибрации воздуха, но и из тех эмоций, которые эти вибрации порождают в мозгу человека. У каждого свои. Вы столкнулись бы с серьезными проблемами, если бы попытались приложить к музыке те методы исследования, которые использовали, разбирая эту шахматную партию. Вам пришлось бы выяснить, какая нота производит тот или иной эмоциональный эффект, или, точнее, какие сочетания нот. Не кажется ли вам, что это гораздо труднее, чем играть в шахматы?»
Муньос несколько секунд обдумывал услышанное. «Думаю, что нет», — ответил он наконец, «потому что общие законы логики одинаковы, к чему их ни приложи. Музыка, так же, как и шахматы, имеет свои правила. Все дело в том, чтобы, изучив их, вычленить некий символ, ключ». Он помедлил, подбирая подходящие сравнения. «Как, например, розетский камень для египтологов. Когда имеешь этот ключ, все остальное — только вопрос труда, метода и времени».
Бельмонте насмешливо сощурился. «Вы так полагаете? Вы действительно считаете, что все скрытые послания поддаются расшифровке? Что всегда возможно найти точное решение, если руководствоваться системой?»
«Я уверен в этом, ибо существует универсальная система, общие законы, позволяющие доказать то, что доказуемо, отбросить то, что может и должно быть отброшено».
Старик скептически покачал головой.
«Я абсолютно не согласен с вами. Вы уж простите. Я считаю, что все эти разделения, классификации, системы, которым мы приписываем вселенский характер, надуманны и произвольны. Нет ни одной, что не содержало бы в себе своего собственного отрицания». «Это говорит вам старик, проживший долгую жизнь».
Муньос поерзал в кресле, блуждая глазами по комнате. Похоже, он был не в восторге от направления, которое приняла беседа. Однако Хулии показалось, что ему не хочется и менять тему. Она знала, этот человек ничего не говорит просто так, поэтому решила, что, поддерживая этот разговор, он наверняка преследует какую-то цель. Может быть, Бельмонте тоже имеет некое отношение к фигурам, которые он изучает, чтобы найти разгадку тайны.
«Это спорный вопрос», — произнес, наконец, шахматист. «Вселенная изобилует, например, доказуемыми вещами, и их бесконечное множество — первичные числа, шахматные комбинации.
Вы действительно верите в это? Что все на свете доказуемо? Поверьте мне, человеку, бывшему музыкантом».
Старик со спокойным презрением указал на свои ноги.
«Или остающемуся им, несмотря на превратности судьбы, что никакая система не является полной, и что доказуемость — понятие гораздо менее надежное, чем истина».
«Истина — это как оптимальный ход в шахматах. Он существует, но его надо искать. Если располагаешь достаточным временем, он всегда доказуем».
При этих словах Бельмонте лукаво усмехнулся.
«Я бы сказал, что этот идеальный ход, не суть важно, как его назвать, идеальным ходом или просто истиной, возможно, существует. Но не всегда его можно доказать. И что любая система, пытающаяся сделать это, ограничена и относительна. Забросьте моего Ван Гюйса на Марс или на планету Икс и посмотрите, сумеет ли там кто-нибудь решить вашу задачу. Даже более того, пошлите туда вот эту пластинку, которую сейчас слышите. А для полноты впечатления предварительно разбейте ее на куски. Какое значение будет тогда содержаться в ней? А уж коль скоро вы, по-видимому, испытываете склонность к точным наукам, позвольте напомнить, что сумма внутренних углов треугольника в евклидовой геометрии составляет 180 градусов. В эллиптической эта цифра больше, в гиперболической меньше. Дело в том, что не существует единой системы, не существует аксиом. Системы не сходны даже внутри системы. Вы любитель решать парадоксы? Парадоксов полны не только музыка и живопись, но и, как я полагаю, шахматы. Вот посмотрите. Он протянул руку к столу. Взял карандаш и листок бумаги и набросал несколько строк, после чего протянул листок Муниусу. «Пожалуйста, прочтите это!» Муниус прочел вслух. «Фраза, которую я сейчас пишу, та же самая, которую вы сейчас читаете». Он удивленно взглянул на Бельмонте. «И что же?»